Здравствуйте. У нас сегодня вторая беседа под темой кошерования посуды. В общей нашей большой теме кошерная еда, кошерные продукты. Итак, мы поговорили немножко о том, как осуществляется агала, какие предшествуют ей процессы, надо сделать подготовка к агале, агала сама, после агалы промывается посуда и так далее. Продолжим еще несколько моментов, которые касаются агалы, и перейдем к либуну. Есть правило, которое гласит, что так как продукт внедрился, запрещенный продукт, или не запрещенный, внедрился в посуду, таким образом он оттуда и выходит. Что это значит? Что если на огне происходила готовка еды на огне, и там по ошибке произошло запрещение этой посуды, то и с помощью агалы, которая это, в принципе, бурлящая вода, которая подключена к огню, как бы от огня она греется, она мне эту посуду делает кошерной. Кстати, здесь надо сказать, какой источник огня мне пригоден для того, чтобы делать агалу. Это должен быть исключительно либо огонь, либо электричество. То, что нагретое при помощи солнечных батарей, микроволновых печей, других источников тепла, они не подходят. Это только электричество и огонь. Электричество, оно считается огнем в законах, и огонь как таковой должен нагреть мне воду. Теперь, исходя из того принципа, который я сказал, что как оно входит, так оно и выходит, тот запрещенный продукт, который вошел, например, не во время варки на огне, а уже будучи, когда сняли кастрюлю или сковородку, сняли с огня, и тогда попало туда, например, в мясную сковородку попало мясо, и в горячем виде они смешались внутри, то достаточно мне делать каширование в кли решен, то есть как бы производная огня, которая снята с огня, то есть вот этот чан, например, скажем так, или бочка с горячей водой, которую сняли с огня, она мне достаточна для того, чтобы туда окунуть эту посуду, и она будет кошерной. Принято, на самом деле, как бы это ни происходило, это делать агалу полную. Но, в принципе, надо знать, что закон такой, и оно так кашируется. И когда нет возможности, так, под рукой и так далее, то можно так очень просто закашировать, и это будет нормально. Температура воды должна быть не менее 71 градуса Цельсия. Окунается эта посуда, которая не кошерная, эту воду, и она становится кошерной. Вилки, ножи и так далее. То, что было не на огне, а когда уже сняли с огня, там произошло, это запрещенный продукт туда внедрился, то можно таким образом закошерить. То же самое, если это было не в клирешон, а, например, струя, которую лили из клирешон, мы с вами говорили, струя, которая льется, это ируй называется, ируй клирешон, струя, которая выливается из кастрюли, например, да, горячая, она горячая, но она внедряется немножечко меньше. Таким же способом можно взять, например, скипятить чайник электрический, да, и не выключая его, пока он работает, лить из него лить на тот предмет, который не стал некошерным. Это называется ируй. Если это произошло в клишине, то есть в производном, то есть перелили, например, в тарелку, и там у меня было мясо с молоком или какой-то запрещенный продукт, то это, если это тот материал, который мы с вами сейчас поговорим, он подается кошерованию, то если посуда сделана из этого материала, который подается кошерованию, то достаточно сделать оглу в клишине, то есть в производном огня второй степени, то есть перелить не саму бочку, которая греется на огне, можно перелить из чайников в какую-нибудь емкость, в этой емкости уже делать кошерование, например, и так далее. То есть это вот такой принцип. Хотя, в принципе, как бы изначально было бы хорошо сделать полную агалу, и не было бы тогда никаких вообще вопросов. В любом случае, даже когда происходит агала таким образом, как я сейчас говорю, то есть не в бочках, не в классическом варианте, тоже надо будет, естественно, до этого почистить, и, естественно, до этого надо выждать 2-4 часа, и после этого надо помыть это холодной водой, это все то же самое остается. Теперь, когда... Я хочу сказать только об одном исключении. Когда мы переводим посуду, хотим сделать из молочной посуды парвенную, нейтральную, или из мясной сделать нейтральную, то в такой ситуации, поскольку продукт, который там впитался, в принципе, в эту посуду, он кошерный, там мясо, или, ну, нет мяса молочного продукта, ну, либо там мясо есть, либо молоко, то, в принципе, в такой ситуации можно не ждать 24 часа, потому что тот продукт, который выйдет в воду, он не запрещенный, он мне воду не запрещает, а потом, когда у меня вода, это будет, как бы, образно говоря, такая мясная, в которой даже, скажем, нет, там 60 к 1, сколько она один раз уже выходила, тот вход, который впитался, он сейчас вышел в воду, в ней растворился, мы не опасаемся, что он ходит обратно, в такой ситуации можно не ждать 24 часа, и не обязательно, чтобы был объем воды в 60 раз больше. Изначально желательно, чтобы это все исполнилось, я говорю, постфактум такая гола засчитывается, и посуда становится парой. Теперь, когда делают тируй, когда льют, кашируют посуду, кашируют какие-то места, это могут быть иногда не обязательно посуда, это может быть то место, на котором разделывают как бы еду, там может быть, да, в кухнях, это то, что называется границ сейчас в Израиле, это принято шаиш. Не знаю, в каких странах, как это происходит, да, но если это подается кашированию, и можно это делать с помощью ируя, надо следить за тем, чтобы то место, которое необходимо кашировать, на него попадала прямая струя, потому что в тот момент, когда это начинает растекаться, это уже, во-первых, вода охлаждается, которую льют, во-вторых, у него статус клишини, то есть это и первое, и второе одновременно, да. Это клишини, которые, он, если это попал туда, брызги или налили что-то случайно, то это клешини, то есть разлитая уже вода, статичная вода, которая там находится на этой поверхности, она его не может кашировать. Поэтому что делают? Льют, если это наклонная поверхность, сначала наливают вниз, потом поднимаются постепенно кверху. А если это прямая плоскость, то сколько получается ошпарить за один раз, выливают то, что разлилось, убирают эту воду, вытирают и льют вторую полоску, третью, тогда сколько это необходимо. Иногда бывает такое, что делают агалу одновременно двум противоположным предметам, например, мясному и молочному. Это есть этому нюансы, как это происходит, зависит, если обоим не пользовались, или хотя бы одним из них не пользовались 24 часа последних, то это легче. Если пользовались, то это есть в этом определенные нюансы, и желательно по отдельности окунать их, и не чтобы не было вопросов в этом. Еще раз я хочу подчеркнуть, да, чтобы какой бы статус агала ни была, это бочки, которые кипят на огне, или мы льем и так далее, что бы мы делали, это должно быть обязательно почищено, выждать 24 часа, а потом помыть прохладной водой это все, или окунуть в прохладную воду. Теперь, очень важный вопрос, который нас касается сегодня, это какие материалы, из каких материалов посуду можно кашировать, а из каких материалов кашированию не подается. Ведь это все изучается из Торы. Да? В Торе то, что упоминается, это золото, серебро, медь, железо, олово и свинец. Это то, что упоминается. И там про эти предметы сказано, что как оно было, вошел запрещенный продукт туда, это было в медяне, они получили как в качестве после победы, это была их эту посуду они забрали в качестве трофеев военных, и ей пользовались для некошерных продуктов. Сейчас евреи хотели это закашировать, они уже Тору получили, они должны кушать кошерное, поэтому они должны эту посуду кашировать. Так там было сказано, что как ей пользовались, так надо из нее это запрещенные продукты и вытянуть. Та посуда, те материалы, которые были в те времена, про них это сказано. Теперь, что делать, например, с другими видами металла? Алюминий, нержавеющая сталь, как быть с ними? Раввины говорят, что у них такой же статус, как и у других видов металлов, которые упомянуты, которые были во времена Торы, которые упоминаются в Торе, и им помогает агала. Предметы, которые сделаны, столовые предметы, посуда, которые сделаны из дерева, кости и кожи, те предметы, которые были тоже во времена Торы, и там сказано, что они поддаются также кашированию с помощью агалы. То, естественно, это их закон не изменился, их тоже можно кашировать. Стекло, пайрексы, дюралексы и всякие такие в виде материалов, которые нам известны сегодня, в виде стекла такого, да, то, в принципе, если они при агале, при тем, что окунании, контакте с кипящей водой и так далее, и с ними ничего не произойдет, то их можно кашировать, они поддаются кашированию. Если это тонкое стекло, оно может лопнуть и так далее, кашировать его нельзя. Есть такой принцип, да, что только в том случае, когда нет опасности, что тот или иной вид каширования, то же самое касается и либуна, он не испортит эту посуду, только в том случае можно его кашировать. Это предостережение такое, видимо, вызвано тем, что человек будет опасаться, чтобы у него это не лопнуло, не сломалось, не треснуло и так далее, и он не сделает тагулу как положено, не закипятит воду как положено, не окунет посуду как положено, не подождет и так далее. Это была такая опасность. Но, в принципе, даже если сегодня человек, он уверен 100%, что он это, да, выждет, что он на это кипит, тем не менее, раз уже такой закон, значит, он таков и никуда не денется. Только в том случае, когда мы уверены, что тот процесс каширования, который необходимо сделать, он мне не испортит посуду, или тот предмет, который я каширую, только в том случае можно мне и прибегать к такому виду каширования. Если этот предмет, у меня посуда, например, каменная, и она сделана из цельного природного камня, то она поддается агале. Если это стружка каменная, которую потом из нее сварили, например, или каким-то образом соединили, сделали предметы, то она агале не поддается. То же самое касается и керамики, фарфора, все, что сделано как-то связано с глиной, оно не поддается агале, и с помощью агалы их нельзя закошерить. Мы с вами посмотрим потом, может быть, в каких-то случаях можно будет фарфор тоже разрешить в использовании, но мы увидим это потом более подробно. Надо знать только принцип такой, что агала как таковая глине не помогает, и все, что из глины сделано, тоже. Теперь, эмалированная посуда, которая до последнего времени была очень широко распространена, она вызвала большой спор раввинов, как это покрытие эмаль, как его расценивать, как глину у него закон или как у металла. Когда речь идет о кашировании посуды, то есть превращении квасной посуды, чтобы ее пользоваться в Песах, то устражают, а в отношении мяса молочной и других запрещенных видов продуктов, которые варили в посуде, в этой готовили, в этой посуде, принято облегчать, и ей агала помогает, даже если это посуда эмалированная. Теперь такие предметы, как сегодня современные синтетические предметы, которые пластик, целлофан, формайка, баклит, фиберглаз, синтетическая резина и так далее, в принципе, она поддается агале, можно делать агалу, но необходимо выждать 24 часа до того, как делать агалу. Здесь это уже непреложный закон, и здесь и когда мы говорим о эмалированной посуде, здесь даже если есть необходимость поторопиться, нельзя допускать этого, надо выждать 24 часа, потому что там есть определенные свои сложности, надо здесь подождать 24 часа, или даже уже сделали агалу, и сейчас невозможно сделать ее второй раз, то после того, как сделали агалу, надо выждать сутки перед тем, как этой посудой пользоваться. Теперь, что я имел в виду, когда говорил о вариантах закаширования посуды фарфоровой, и как это может быть, да? Что если такую посуду в ней варили или в ней готовили прямо на огне, естественно, там она не поддается никакому кашированию, то есть не поддается агале, либо мы посмотрим дальше. Если на нее лили что-то, да, то есть это процесс менее запрещающий, так скажем, да, чем на огне, лили что-то горячее, даже из клей решено, то, что называется, да, из из кастрюли, которая была очень горячая, кипящая, с огня эту кастрюлю. В принципе, в такой ситуации тоже агала не помогает, но когда мы говорим о ситуации о очень дорогом, например, фарфоровом сервизе, который, если это просто сейчас его выбросить, это жалко, очень дорого он стоит и так далее, то здесь можно разрешить агалу. Надо подождать, будет 24 часа, и сделать агалу 3 раза. Значит, да, есть такой принцип. И в такой ситуации можно облегчить. Еще раз, да, если в ней готовили как-то вот такой посуде, то она не подается агале. Но если это лили на ней, тем более это был клишини, то есть это тарелка, например, в которой находилась еда, то есть ее перелили из кастрюли, или тем более переложили половником, или это была какая-то емкость, которая не стояла на огне, и потом туда налили. Тем более, да, в этих ситуациях, очень в случае, когда это большие потери, когда это дорогая вещь и так далее, можно облегчить, выждать, почистить хорошо, выждать 24 часа, и потом 3 раза опустить кипящую воду. Каждый раз из этих 3 это должна быть новая вода, чистая вода. Я думаю, что это, в принципе, основные принципы агалы, то, что это касается процесса агалы как такового, основные принципы. Теперь, в любой ситуации, когда помогает агала, помогает либункаль. Либункаль – это нагревание посуды на огне до такой степени, что прикоснувшаяся к ней соломинка загорается, соломинки нет, значит, я говорил, нитка вокруг нее или и внутри, и с внешней стороны, если в обоих случаях нитка от температуры сгорает, лопается, то в таком случае это можно знать, что все, что внутри есть, что могла агала убрать, то и либун мог убрать. Поскольку либун, он работает не как агала, он не вытягивает этот запрещенный продукт, а сжигает его, то в этой ситуации не нужно его особо чистить, можно не чистить, можно не ждать 24 часа. Теперь, есть вариант, когда можно сделать либункаль и без... То есть он не действует больше, чем агала, да? Просто он действует по-другому. Если человеку удобнее таким образом закашировать посуду, то он может прибегнуть к такому виду каширования. Теперь не обязательно это делать при помощи огня. Как таково, можно поставить в духовку и закрыть духовку, да, включить температуру на максимальную температуру. Если там есть такая температура, что это нагреется посуда до такой степени, что соломинка, прикоснувшись к ней, загорится, то это можно таким образом решить вопрос с кашированием. Естественно, что касается либуна и каль, и потом мы сейчас скажем про либун хамур тоже, естественно, что если может испортиться посуда из-за такого вида каширования, то она не поддается кашированию. Итак, последний момент, который надо осветить здесь, это либун хамур. Я его оставил напоследок. Во-первых, он хамур, да, самый тяжелый такой, да, процесс, он помогает от всего, да, всего, чего не могла сделать агала, и могла сделать, и не могла. Либун хамур устраняет все проблемы, но довести посуду до такой степени, чтобы от нее начинали отскакивать искорки, во-первых, это очень далеко не все посуды касается, во-вторых, в наших современных условиях это практически невозможно сделать, поэтому там, где помогает либун хамур, нам приходится от этого, как правило, отказываться от и такой посуды. Посуде нет никакого исправления. Естественно, если есть такой вариант, что мы можем дойти до либуна, и посуда не испортится от этого, то нет никакой проблемы, можно это сделать, и все нормально, не надо, опять же, да, естественно, ждать суток, не надо его чистить, потому что все, что там есть, оно сгорает. Есть такие, которые говорят, что металлическая посуда, которая нагрета до красна, это называется либун хамур, но не все так считают. Девушкой, когда нужно делать левун хаму, то есть по тому, как я сказал, по тем принципам мы решили, да, то есть готовили еду, которая была без жидкости или почти без жидкости, надо делать левун хаму, то и мы не можем его сделать. Перед тем, как выбрасывать такую посуду, все-таки обратиться желательно к раввину. Может быть, окажется, что есть какой-то вариант выйти из ситуации. Например, человек может забыть, что это самое, как я говорил, что если это продукты, там, которые были разрешены, например, там, агала помогает. И еще какие-то варианты. Духовка. Иногда это очень актуально бывает, да, в духовку по ошибке после мясного, после того, как там готовят мясо, взяли это самое, по ошибке приготовили что-то в духовке молочное, например. Поскольку если этот продукт обычно не касается стенок, да, посмотрите, если она не касается стенок, то, в принципе, что впитало стенки духовки, хотя это была температура большая, там долго находилась, в принципе, питались только пары. Поскольку пары – это вещь, скажем так, жидкая больше, чем сухая, да, то ей, в принципе, достаточно такой духовки, либун каль, не нужно делать либун хамур, противень, на котором лежали мясное, а потом варили молочное, готовили без влаги, ему надо сделать либун хамур, естественно, потому что она прикасалась, и там это будет проблематично, если это можно сделать ему либун хамур, то, он, как правило, его покрытие может испортиться и так далее. А вот духовка намного проще, да? мы ее ставим на максимальную, чистим, выжидаем 24 часа, и ставим на максимальную температуру, и все. Это нормально, есть сегодня современные печки такие, которые самоочистки, которые достигают там 500-600 градусов при давлении и так далее, то, естественно, это вообще лучше не бывает. Это очищает очень хорошо все, и лучше, самое лучшее, либо он это делает. Я хочу напомнить о том, что мы как-то говорили, изучая законы разделения мясного и молочного, мы говорили, что вещь, которая находилась в жидкости 24 часа, не в острой. В острой это быстрее происходит. Продукт, который находился в жидкости 24 часа и больше, его туда не доставали и так далее, в одной и той же жидкости, он впитывается в стенки посуды, или если два продукта, то один в другого, внедряется примерно, у него статус такой же, как будто их вместе варили. Как быть в ситуации, когда у меня есть вот такая посуда, которая, например, мясная посуда, в которой 24 часа молоко находилось и так далее, как быть с ее кашированием? Закон здесь немножечко проще будет. Естественно, что агала, если полностью так окунуть в кипящую воду, она помогает агала, нет никакой проблемы. Но интересно, что здесь есть варианты попроще это сделать. Да, можно... Как мы с вами говорили, принцип, как оно входит, так оно выходит. Да. Можно, в принципе, наполнить эту посуду до того уровня, которое было наполнено, в течение 24 часов, чтобы она постояла в воде, полностью, да, не меняя воду, и вылить эту воду через трое суток, и эта посуда становится кошерной. И, естественно, эту воду надо не менять, чтобы она постоянно была то же самое. И в течение трех суток стоит там вода на том уровне, где было запрещенное заквашивание, замачивание, и посуда становится кошерная. Если мы хотим побыстрее это сделать, то можно сделать солевой раствор, треть соли и две трети воды. Такой раствор как бы налить в эту посуду или положить эту, замочить посуду в таком растворе, можно, хватает сутки, не нужно трое суток, посуда становится кошерной. Теперь, если посуда у нас часто в ней замачивалась, то есть опасность, что мы не знаем точно, где этот уровень, поэтому ее надо сделать агалу полностью. Интересно, что мы говорили с вами, что глиняная посуда не подается оголе, но если она была у нас запрещена в использовании с помощью заквашивания, то поскольку заквашивание – это меньшая проблема, то и глиняную посуду, то есть фарфоровую, керамическую и так далее, тоже можно закашировать этим способом, то есть трое суток или сутки соленой воды. Или оголуи сделать, она здесь помогает в случае, когда она запрещена была из-за заквашивания. Теперь, если в посуду впитался продукт с помощью заквашивания, острый продукт, то там он внедряется более сильно, то там не помогает вот это замачивание, чтобы ее закашировать, там надо будет сделать именно оголу. Как быть в случае с новой посудой? Люди покупают новую посуду, как быть с ней? В чем вопрос? Есть такое опасение, что ее могли, то есть это известно, что это иногда бывает, да? Но в принципе любая посуда, которую мы покупаем, есть небольшая вероятность, может быть очень даже далекая, есть такая, которая говорит, что не надо на это обращать внимание, есть, которая обращает внимание больше, что эту посуду смазали некошерными маслами, некошерными какими-то смазками, и может это происходило при высоких температурах. Поэтому принято, что делать, это подождать, скорее всего, сутки прошли, она пока была одна, пока ее везли, тогда сутки прошли, скорее всего, и просто помыть хорошо ее и поставить первый раз, не готовить с ней, а поставить, наполнить просто ее водой до конца полностью и поставить на огонь, чтобы она закипела, забурлила, чуть-чуть перелилась, и в принципе этого достаточно. Если есть возможность это сделать, я оголую, это вообще было бы очень хорошо. А если нет ни той, ни другой возможности, то в принципе можно было бы на это закрыть глаза. Это при такой немножечко редкая вещь, да, что это могло быть некошерно, можно этим пренебречь. Что, как поступать с некошерной посудой любой, это в принципе те принципы, которые я сказал выше, которые упомянул, это то, что касается некошерной посуды. Да. Теперь, как пользоваться некошерной посудой, разрешено, до кого ее закашировали. Прежде всего, желательно ее не трогать, не пользоваться никогда и так далее. Но если ее хорошо вымыли, почистили, и есть такая большая необходимость ей пользоваться, то можно в разовом порядке разрешить положить в нее холодные продукты. Еще раз, она чистая, вымыта хорошо, и только в холодном касании. Да? Постоянное использование даже в такой ситуации запрещено. Теперь, если приобретают у человека, который пользовался посудой, у него не соблюдая кашрута, то есть она не кошерная, скорее всего. Но он пользовался только в холодном виде. Вот он говорит, что эта посуда была у меня только в холодном виде, я пользовался. Когда там какой-то, например, дедушка подарил сервиз, он пользовался только в качестве положительного его пирожное, налить туда холодные какие-то напитки в стаканы и так далее. И только в холодном виде, и мы собираемся пользоваться, опять же, в холодном виде. Казалось бы, тут нет никакого особого впитывания, тем не менее, желательно это провести процесс каширования, оголы, и чтобы она была кошерная. Хотя нам, может быть, досконально известно, что в ней ничего горячего не было, и проникновения как такого в горячем виде не было, а холодно не проникает, как мы с вами говорили. Это вот основные принципы каширования. Я надеялся, что это было понятно. Я думаю, что если это все было понятно, и это все запомнилось, то можно ими, полагаясь на то, что мы с вами выучили в эти два последних занятия, можно, полагаясь на это, делать в домашних условиях каширование посуды, по крайней мере, когда это говорится о маленьких предметах, типа ложек, вилок, ножей и так далее. Можно и дома кашировать это, да. И только учесть необходимые вот эти все моменты, которые я сказал, которые связаны с оголой, и с принципами, из каких материалов сделана посуда, да, фарфор, то, что касается особо, да, обратите внимание, и не делать оголу тем предметам, которые могут от этого испортиться, потому что эта огола не засчитывается, каширование такое не считается кошерным. В любом случае, ситуаций в жизни много, как я всегда говорю, если есть рядом раввин, знающий, компетентный человек, спросить у него, поконсультироваться, хуже не будет. А пока что попрощаюсь я с вами, до новой встречи. Я хочу немножечко, может быть, посвятить 1-2 занятия тому, как планировать кухню, как вести себя с разными домашними утварью, предметами, чтобы не было проблемы, основная проблема, чтобы мясо с молоком не было. Ну и другие моменты тоже, исходя из этого, можно будет учесть. А пока что до новых встреч, до свидания, счастливо, всего самого хорошего.